Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. В программе «Делатели» мы говорим с теми людьми, которые посвятили свою жизнь делам милосердия и видят в этом исполнение заповеди Спасителя о любви к ближним. Сегодня у нас в гостях Ева Артюшкова, руководитель Центра помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Скадовске. Ева, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня в благополучной достаточно Москве говорим про помощь Патриаршей гуманитарной миссии. Патриаршая гуманитарная миссия охватывает, насколько я понимаю, все четыре вот этих вот региона, где сейчас ведутся боевые действия, где, можно сказать, эпицентр боли, страданий, наверное, самое такое место непростое сегодня, где действительно нужна помощь во всех смыслах этого слова. Помощь тем людям, которые вот пострадали вот от этих боевых действий, которые находятся вот в уязвимом таком положении, и вы сейчас в Скадовске, это Херсонская область, можно сказать, далеко, дальше всего из всех, наверное, регионов, да, к Москве, организуете помощь, начиная, по-моему, с сентября прошлого года. Вы там координатор этой помощи. Давайте начнем с самого простого, что собой представляет помощь Патриаршей гуманитарной миссии там, в Скадовске. И вообще, какая там обстановка? Что там требуется? Что там нужно?
В Скадовске мы занимаемся несколькими направлениями. Начиная это с социальной помощи. Это адресная помощь на дому, старичкам, многодетным семьям. Это центр помощи непосредственно как некий штаб, да, куда люди могут прийти, обратиться. Он работает тоже там по определенным дням, по определенному времени, и находится в, ну, практически в центре города. Это Ильинский храм, на территории Ильинского храма на Гагарина 147. Также мы занимаемся помощью деткам с уроками. Нам предоставил помещение в трапезной храма Пантелеимоновского отец Николай Калиниченко, с которым мы взаимодействуем, и который нам очень сильно помогает, нашей патриаршей гуманитарной миссии, за что ему огромная благодарность. И в этом помещении мы занимаемся с детками уроками, то есть не готовим из них вундеркиндов или еще что-то. Мы занимаемся самыми простыми навыками, учим читать, учим писать, учим считать ту же математику, алгебру.
Как я понимаю, там дети, которые в основном по-русски не очень даже иногда хорошо говорят, потому что у них своя украинская программа, да, была до этого.
Угу. Они, ну, и в семьях разговаривают на суржике, да, то есть и получается, что
требование... Это такое смесь русского
украинского,
с украинским,
да. Угу. Да, совершенно верно. Но при этом причины, почему таких отставаний, скажем, по занятиям, там очень часто объявляется ракетка, да, то есть это ракетная опасность, и в этот момент все занятия отменяются. Даже школьников распускают по домам, они уходят. Поэтому из-за вот таких вот частых отмен уроков появляются пробелы в знании в самых необходимых областях, да, то есть это русский, это математика, чем мы помогаем заниматься с детками. Количество детей все время разное. На данный момент это вот у нас три мальчика, причем приезжают они из соседнего села Красное. Также мы занимаемся помощью в больнице города Скадовска, в отделениях терапии и неврологии. У нас туда приходят добровольцы. Помощь всегда оказывают разную, но она всегда необходимая, да, то есть это как и буфетчицы, как санитарки. Если человек имеет медицинское какое-то образование или имеет работу медика, фармацевта, да, то есть в данный момент, его также привлекают, там просят помощи в оказании и такое вот установление капельниц, уколов. И также мы служим в паллиативе Каланчака, то есть наши добровольцы несут служение.
Каланчак – это населенный пункт.
Каланчак – это населенный пункт, это соседний город, да. Там тоже наши руки очень нужны. Вообще, в принципе, находиться в Скадовске для нас такая большая необходимость в том плане, что мы несем туда собою как патриаршая гуманитарная миссия, наверное, как и страну Россию, да, то есть это Русская Православная Церковь в том числе, знание русского языка и помощь в принципе милосердия. Потому что сейчас, в данный момент, в городе осталось очень много населения именно такого предпенсионного, да, то есть это вот старички, которые остались, уехали дети куда-то с внуками подальше, куда поспокойнее, а они здесь остались, и они остались в таком состоянии нуждающимся, когда они могут позвонить или вообще не могут позвонить кому-то. Какие-то дети оставляют за такими родителями своими следить, ну, как сиделок, но не у всех есть такие возможности. Вот мы оказываем помощь тем, у кого таких возможностей нет, кто остались совсем одни, да, то есть мы приходим на дома.
Вот если говорить про этот аспект помощи, именно когда посещаете вы нуждающихся подопечных на дому, как это происходит? То есть мы вот сейчас живем в основном все в квартирах, ну, кто-то в частном доме, но вот с этой... С этой спецификой, я думаю, большинство людей не знакомы. Как вообще люди узнают, что вот где-то есть вот этот пожилой человек, как к нему прийти, что сказать, какую помощь ему предложить и что требуется? Давайте, может, расскажем, как это вот прям на каком-то, может, примере.
На примере... Наверное, нашей любимой бабушки Галины Ильиничны, которая наш постоянный патронажный подопечный, к которой мы приходим действительно каждый день. Мы приходим к ней каждое утро. У нее в доме, то есть она живет в доме квартирном, но это бывшие бараки на самом деле. Именно в ее квартире нет воды, нет газа. И нет, получается, возможности, где приготовить пищу как таковую. И ванны, туалета тоже нет. То есть это все на улице, как душ и туалет. И все, что мы делаем, это мы приходим, и она при этом лежачая. То есть у нее был перелом шейки бедра, и она находится в состоянии таком, что она может только сесть и лечь. Сесть и лечь. Все, она не ходит, не двигается.
А у нее никого дома нет?
Никого дома нет, да. У нее сын за границей в данный момент находится. И мы приходим к ней каждое утро, мы готовим завтрак, обед и, ну, ужин у себя дома. То есть мы кормим наших подопечных тем, что мы едим сами. Да, то есть, ну, если есть какие-то особые просьбы, там, пожелания, вот она любит кашу. Овсянку вообще очень сильно любит, а гречку
вообще. Я понимаю
вообще.
Её. Я тоже уважаю кашу, вот. Особенно овсяная, да.
Мы для нее специально, да, то есть готовим вот эти вот завтраки, там, овсянку, гречку, то есть то, что она попросит, там, говорит, девочки, мне там завтра там яичко, там, или еще что-то. Приходят наши добровольцы с такими, как термосы мы сделали, да, специально приобрели, чтобы сохранялось тепло, чтобы пища была горячей на протяжении всего дня. Что мы занимаемся? С ней мы делаем утренний туалет. То есть она в данный момент находится в памперсах. То есть мы меняем памперс, мы обмываем, да, то есть лицо, тело, там зубки почистили, поговорили, побеседовали, оставили ей еду, сказали, забрали там старый контейнер и ушли, все, то есть до завтра. Она всегда на связи, если ей что-то еще нужно будет, мы там в течение дня можем подъехать и ей это доставить или сделать. Это вот такого формата социальное служение. Есть старички, которые двигаются сами, могут за собой поухаживать сами, но им тяжело, например, готовить еду. Соответственно, мы с ними договариваемся, что нужно там купить, принести, что будем готовить, и стоят добровольцы, да, то есть именно для приготовления пищи. Каких-то нужно старичков там тоже помогать купаться, да, то есть они там медленно там передвигающиеся, но вроде как передвигающиеся, то есть они могут сами кушать, даже могут и еду там приготовить самостоятельно, но вот именно покупаться вот они там сами не могут, ну, сами себя, да, то есть это тоже мы делаем. Постричь там ногти на ногах, на руках. Есть бабушка, которая просила покрасить ей волосы, ну, хоть и 83 года, но, тем не менее, хочется, почему нет. То есть такое тоже мы делаем. У нас есть патронажные, те, которых мы навещаем абсолютно каждый день, и есть такие подопечные, которых мы посещаем там либо раз в неделю, либо два раза в неделю, мы об этом договариваемся заранее. Откуда они появляются? На самом деле источников появления очень много. Мы взаимодействуем и с соцзащитой, да, то есть с отделом соцзащиты, если есть какой-то там человек, нет соцработника, им очень не хватает соцработников на самом деле, они обращаются к нам, они сообщают человека, да, то есть адрес, контакт, все, мы приходим, и мы помогаем, да, иногда до периода, пока там не найдется соцработник, да, когда нам говорят, что все, мы нашли, там на постоянной основе, вроде как там есть, слава богу. Если вариант еще бывает такой, что в нашем вот как раз центре помощи, который вот на Гагарина 147, вот приходят люди и говорят, ой, у нас там бабушка, соседка, вот бы ей там помочь. Да, то есть мне передают контакт как руководителю, я там приезжаю на адрес, делаю осмотр, первый первичный осмотр бытовых условий, в каком состоянии находится человек, что нужно, да, то есть мы определяем уже вот зоны наших дальнейших взаимодействий, что мы будем делать и как помогать. Также бывает, что и на горячую линию к нам обращаются.
Горячая линия, напомню, что это общецерковная горячая линия, 8 800 70 70 222, по которой можно в любой момент жизни, ночью, днем, круглосуточно, в любой день позвонить с любой просьбой, какой бы она ни была, и попросить о помощи, и церковь, синодальный отдел по благотворительности включится и постарается на месте как-то вам эту помощь организовать. И, кстати, эта горячая линия сейчас очень нуждается тоже в поддержке, там требуется много ресурсов, чтобы она существовала, как вы понимаете, больше 200 звонков каждый день, нужно организовывать эту помощь, и вот сейчас открыт сбор средств на платформе «Поможем», миром.help сайт, там можно найти всю информацию и тоже поучаствовать в этом добром деле. Да, простите, я что-то немножко дополнил, но это, мне кажется, тоже важно.
Это, на самом деле, действительно важная информация, потому что горячая линия – это то, что работает, и откуда мы также узнаем и о новых подопечных. Есть еще дополнительные источники. Например, на днях мне позвонила замминистра по соцзащите и труду, и сказала, что к ним на горячую линию уже в соцзащиту обратилась женщина, которая проживает в Скадовске, с просьбой помочь ей продуктами, что у нее нет еды, то есть у нее всю пенсию она потратила на лекарственные препараты, что она вообще мясо не ела уже больше 2 месяцев, и вообще она голодная и хочет кушать. Соответственно, конечно же, сразу получив сигнал, да, от человека, я сразу поехала туда на место с осмотром, сразу мы привезли продукты, посмотрели, что нужно, посмотрели, что у нее действительно ревматизм, что ей очень тяжело, во-первых, самой за собой ухаживать, что, понятно, она там не может уже не приготовить еду нормально. И, соответственно, мы определили также с ней сроки, даты, когда будет к ней приходить доброволец и уже помогать именно в таких вот бытовых вопросах. Таких моментов, на самом деле, очень много, и наверное, это те моменты, которые необходимы для нас, людей, которые проживают в больших городах, да, на территории России, которые живут в таком вот мире, где, ну, все стандартно, все есть. Вот
всегда в комфортно,
да. Всегда в комфортных условиях. Да. А здесь ты приходишь, нет света, нет воды, нет возможности там срочно что-то поехать купить, не работают супермаркеты там или еще какие-то вот моменты, потому что есть и комендантский час в том числе, вот, и, в принципе, работает там, например, только один магазин где-то очень далеко, и не каждая бабушка может еще до этого магазина дойти.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Евой Артюшковой, руководителем Центра помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Скадовске. Если у вас есть желание присоединиться к помощи Русской Православной Церкви, там, где сейчас особенно нужна эта помощь, можно зайти на сайт помочьвбеде.рф и оставить свою информацию, заполнив анкету, для того, чтобы поехать в один из городов, где сейчас каждую неделю отправляются все новые и новые смены добровольцев для помощи пострадавшим мирным жителям. У нас развернуты центры помощи в Мариуполе, в Скадовске, в Донецке, в Северодонецке и в разных других городах, там, где сейчас очень нужна помощь. Также можно сделать на сайте помочьвбеде.рф пожертвование. И еще, конечно, важно напомнить, что в целом всю информацию про социальное служение церкви можно узнать в телеграм-канале «Дела Церкви», в канале «В Максе. Дела Церкви», а также на сайте Синодального отдела по благотворительности tikhonia.ru, там же можно сделать и пожертвование. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Ева, вот вы начали описание жизни там, жизни, которая все равно как будто, вот вы описываете, все равно как-то это сердце не как будто не касается. Так вот вроде вы говорите, света нет, газа нет. И как-то и ощущение, вот все равно это представить сложно. Когда ты живешь, когда есть свет, есть горячая вода, есть все есть, да. И вот это вот, ну, может быть, просто действительно изнежились, да, вот я про себя, я сейчас не про дорогих радиослушателей, я про себя. И как-то вот на своей шкуре этого не испытав, что ли, как-то как будто это тебя не касается. Ну, вроде где-то что-то, кто-то там есть, и какие-то добрые люди что-то помогают, ну, и слава богу. А вот как в вашу жизнь вошла история про нет света, нет газа, и как вы вообще туда отправились? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, наверное, это такой интересный, достаточно сложный путь, и самый неожиданный для меня самой в том числе, потому что я не планировала идти добровольцем куда-либо, просто так получилось, да, то есть работая в Москве, в области московской и летая по стране, работая в одной там крупной компании розничной, просто в какой-то момент я поняла, что все, я вот хочу уйти и больше вот не хочу возвращаться пока что в розницу. Я хотела реально действительно лето отдохнуть, просто как стрекоза, побегать где-то что-то и...
А отдых – это бег? Я просто уточняю.
Для меня это бег. То есть поехать туда, посмотреть ту страну, там еще что-то это.
Попутешествовать.
Попутешествовать, да. То есть пообщаться с друзьями в нормальном режиме, потому что, ну, наверное, любой человек, который работает в мегаполисе, в рознице особенно, это те люди, которые понимают, что отпуска нет и не будет. То есть, если даже у тебя отпуск, ты все время на связи, там, нон-стоп, 24/7, выходных нет вообще никаких, то есть, ты все время на связи, и тебя все время дергают. Или там кто-то не вышел, там, условно, в магазин, там тебе нужно срочно бежать, закрывать этот пробел. Поэтому очень хотелось отдохнуть. Вот в этот момент, наверное, я и поняла, думаю, так, у меня есть возможность делать все, что я хочу. И тут мне попадается просто статья как раз вот добровольца, да, то есть приглашаем волонтеров на служение. Я заполнила анкету, меня тут же пригласили на собеседование, вот я приехала на Николаевскую. И как-то так раз думала, я свободна, что мне ждать, я могу прям ехать хоть сейчас. И вот в первый раз в жизни я поехала на служение от Патриаршей гуманитарной миссии в июне в Курский госпиталь. Я, конечно, ну, была в таком состоянии, так, сейчас я поеду помогать бойцам, вот все, сейчас я там буду делать вот это. На самом деле там, ну, такая физическая работа, да, то есть очень тяжелая, она... Служение проходит в течение одной недели, ты за эту неделю ты успеваешь потратиться полностью, вот, целиком и полностью, потому что подъем ранний, в 7 утра уже нужно быть в коридорах госпиталя, и ложимся тоже, соответственно, поздно, потому что это все коридоры госпиталя, да, то есть поддержание чистоты во всем госпитале, да, где находятся бойцы, которые ходят не только на ногах, да, или там не только на двух ногах, которые разносят везде какие-то там моменты, и все время это убирали. И я, когда уезжала, думаю, я больше никогда этого не сделала. Что я делала? Зачем мне это было? И вот, наверное, тот самый последний боец, которого мы пришли мыть, их только-только привезли, вот я посмотрела в его глаза, и я увидела там вот этот вот леденящий душу страх. Его только-только достали из окопов откуда-то. Он был весь в земле. Мы его мыли, мы с ним разговаривали. То есть, ну, с напарницей, с кем мы были, Елена. И вот эти вот голубые-голубые глаза, которые вот смотрят, и вот пока мы с ним разговаривали, вот он оживал, а мы шутили что-то, ой, ты худенький такой, там что там это. И вот, уезжая из госпиталя, я думаю, нет, я вернусь. И я тут же сразу написала координатору, который занимался туда подбором волонтеров, что я вот готова вернуться вот в такие-такие сроки. То есть у меня тоже были там уже запланированы поездки и на моря, и в Крыму.
И на океаны.
И на океаны, да. Вот. И я опять вернулась в августе. И так получилось, что как раз вот перед этой поездкой в августе я и увидела объявление, что требуется руководитель центра помощи.
А перед какой поездкой?
Перед моря? Перед вот второй уже в госпитале.
А, второй госпиталь?
Да, второй госпиталь, уже перед второй госпиталь в августе. И я прям вот почувствовала, что это вот то, чем я хочу заниматься. Это действительно вот то, наверное, к чему я долгое-долгое время шла и сама не понимала, почему и зачем я это делаю. Оказавшись на экскурсии в доме Пашкова в феврале прошлого года, мы гуляя по вот этому чудесному дому,
да,
с видом на
удивительный
Кремль.
Удивительный дом, да, конечно.
Да, удивительный, да, дом. Вот, то есть, и мы разговариваем с подругой, я думаю, слушайте, наверное, я все-таки буду уже уходить из компании, что-то хочется другое. И вот она мне поворачивается и говорит, а что, чем ты хочешь заниматься? И я смотрю в окно на Кремль и говорю, я хочу работать на патриарха. И все.
Неожиданный ответ.
Неожиданный ответ. Я хочу, ну, в плане того, что именно вот в патриаршем каком-то отделе. И так случилось, что когда я пришла, то есть это был отдел синодальный по благотворительности, да, то есть и вот какой-то вот период его как раз назвали уже отдельно, отделили и назвали патриаршей гуманитарной миссией.
Ну, все то, что, да, там, где помогает церковь вот в зоне конфликта,
да,
мирным жителям, это все сейчас называется, да, патриаршей гуманитарной миссией, да, вот эта вся деятельность. Под таким названием сейчас, да, такая организация есть, да, юридический адрес у него в Мариуполе, да.
Да.
И она действительно начиналась все через синодальный отдел, как главный по благотворительности, как главный наш организатор помощи. Сейчас вот патриарши гуманитарной миссии. Простите, что я так поясняю, просто
да,
для
да,
того,
да,
чтобы чуть-чуть
чтобы
дать общий, да, взгляд. Ага.
Но, тем не менее, сбылись мои мечты.
Действительно,
и,
услышал вас Господь.
Да. Господь меня вообще слышит, и каждый вот, как ни странно, каждый день, когда я прихожу, находясь в Скадовске, вот каждый вечер вот я прихожу, мы сидим, ужинаем, и я говорю, Господи, спасибо тебе, что ты меня так любишь. Я говорю, ты любишь, конечно, всех, но меня как будто больше всех, потому что то, что мы делаем в течение одного дня в Скадовске, оно какое-то невероятное, наполнено такими событиями, что вроде вот люди звонят, обращаются, вот... Как часто я получаю звонок с незнакомого номера, с определенным кодовым, да, то есть, который я знаю, что это скадовчанин звонит, и там люди плачут. Говорят, помогите. И ты сразу так, да, все, давайте. И ты начинаешь успокаивать уже по телефону. То есть ты не знаешь, как выглядит человек, ты не знаешь там, что случилось. А он просто может там плакать и плакать, помогите, вот я там не могу, и то это, и то тяжело, и это тяжело. Таких случаев на самом деле очень много. Могут позвонить там с того же соцотдела, сказать, Евочка, помогите, вот у нас там есть там такой-такой человек, вот нужна помощь.
Соцотдел епархии, да? Или социальная защита?
Соцзащита, да, городская. Вот, то есть мы уже там все методы испробовали, вот уже там не получается, и все, вот, ну вот не можем ничего сделать. И ты думаешь, Господи, помоги. И вот все же помогает. Вот даже самые какие-то вот такие, я говорю, моменты, которые, казалось бы, люди иногда звонят, когда они уже вот сами вроде как сделали много-много шагов, и у них в какой-то момент просто опускаются руки, они просто устали. То есть им остается последний вот какой-то вот момент этап жизни вот проделать. Они уже сами не знают, что делать. Вот у нас был звонок такой, я поступил ко мне на телефон. Мне звонит, плачет, говорит, здравствуйте, моей маме 101 год, помогите нам уехать домой. И вот и человек плачет. И вот я понимаю, что она просто... Вот плачет, потому что она дозвонилась. Она говорит, я уже не знаю, что делать. То есть, по сути, они сами прошли все эти отрезки, участки, которые вот нужно было вот к этому моменту, чтобы добраться до дома. Почему? Ее вывезли маму из Цюрюпинска, то есть это Олешки, Олешкинский район. То есть ее сначала вывезли из дома, причем она сначала не хотела... Это вообще отдельная история, потому что она не хотела уходить из дома, но ей соседка говорит, слушай, говорит, давай... Пора. Они вызвали скорую, скорая ее забирает, и через 2 часа в ее дом приземляется, да, и половина,
снаряд, да?
Снаряд, и половина дома сносит. И она это узнает уже непосредственно в больнице. Вот человек все, что вывозил с собой в больницу, вот я когда увидела, думаю, Господи, вот как ты нас любишь всех. Она вывозила с собой иконы. То есть вот она действительно, я смотрю, я их вижу, эти иконы, я говорю, это что, из дома? То есть она забрала с собой самое ценное. Она взяла пакетик, она в этот пакет положила иконы, да, то есть Богородицу, Господа, положила туда документы свои, там паспорт, что-то, и она с этим поехала. Она с этим поехала в больницу. Я думаю, вот она вера, да, то есть вот, да, она любовь к Богу, что вот он меня не бросит, потому что вот неважно, что мне 100 лет, но я буду жива, там доберусь куда-то. В результате ее привезли в больницу. Из больницы ее с большим трудом Олешкинской забирали, перевозили в Скадовск, очень с большим трудом.
А Скадовск
трудом.
Считается как столица региона, да, сейчас?
Да, да, ну, центром.
Да.
Не регион, не ближайший район, потому что столицу все-таки больше они выбрали как Геническая, да.
Ага.
Вот, просто Скадовск, он такой ближайший крупный город. И получается, что прилетела ее дочка из Сургута. Дочери там тоже 70 там, с чем-то лет. И она прилетела из Сургута, она вот эти все моменты, что она ее оттуда вытаскивала, то есть не каждый человек хочет ехать туда, потому что это опасно, да, то есть и там прям действительно такой напряженный момент был. Она ее оттуда еле вывезла. Это было там по маю, ну, апрель-май по весне. В результате нужно было делать российские документы. Здесь препон. То есть, по сути, люди не верят, что женщине 101 год. А зачем, говорит, ей паспорт? В смысле, зачем? А там нужны действительно документы, да, то есть делать паспорт. И в результате, когда она приходила в паспортный стол, да, то есть директор паспортного стола говорит, я сам хочу с ней побеседовать и убедиться, что она действительно вменяема, и что она может отвечать. И когда он поговорил, он говорит, да, действительно, паспорт ей нужен, все хорошо. И вот, проживая на территории гостиницы курортной, да, то есть где находятся все беженцы, в данный момент тоже там большое количество людей, которые убежали из тех районов, они проходили как раз вот эти все и мытарства по получению всех документов. Да, то есть плюс она там сама лежачая, там не лежачая, она слабоходящая. То есть, по сути, она сама зашла ко мне в машину. Мы, конечно, ее потом помогали загружать. Вот, но тем не менее, то есть вот эти все, проходя этапы, я понимаю, что человек просто уже устал. Да, то есть вот ее дочь, она уже просто опускает руки и говорит, я не знаю. Ей кто-то дал мой телефон, я даже не вспомню, не скажу. Ей кто-то дал мой телефон, она мне позвонила и просто вот выдала всю свою вот эту боль, что вот как вот тяжело это было проходить вот эти все мытарства. Я говорю, все хорошо, не переживайте, сейчас мы все с вами сориентируемся, да, то есть там подскажем, поможем. Вопрос какой, что нужно было добраться до Сургута, да, то есть не каждый таксист, оказывается, брал такую женщину в таком возрасте, а там еще кресло инвалидное, ходуночки,
целая
то есть там еще какие-то сумки, памперсы, плюс она приехала с подругой, да, чтобы, ну, дочка, чтобы, ну, помощь там, поддержки там прилетела и помогать в этом вопросе. Не каждый там это, то есть нужно определенно какой-то транспорт. Я говорю, подождите, я говорю, сейчас ну, машину найдем.
До Сургута?
Не до Сургута, до Джанкоя. Да, чтобы посадить их в поезд, соответственно, поездом до Москвы и уже от Москвы на самолете. Даже самый такой момент, что они в самолет, когда заказывали билет на Евдокию, который 101 год, вот этот вот возраст они не смогли вписать.
Нет такого, в системе. Да.
Да, системы нет. То есть, если это был 24-й год, там еще был 25-й. Она говорит, сам последний, говорит, 25-й. Все, вот 100 лет вот есть, и все. А 101 год, ну, нет. В результате пока звонили, договаривались, да, чтобы вот это все вставить, чтобы сделать правильные документы, чтобы ее там посадили, допустили до самолета. То есть, тоже это все было. Тем не менее, что сделали мы со своей стороны, как патриаршая гуманитарная миссия, да, то есть это то, что я пригласила батюшку, она очень верующим человеком оказалась, спросила, говорю, ну, хотите там причаститься? Да, там, да, конечно, говорит, хотим, потому что давно не причащалась, никто не приходил к ней. Я говорю, ну, все, давайте. Ну, вот отец Николай Калинченко, наш такой помощник нашей миссии, большой помощник, мы с ним пришли.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Евой Артюшковой, руководителем Центра помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Скадовске. Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддержать работу Центра помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Скадовске и в других городах, слава богу, 12 центров сейчас работают у нас в разных регионах, это можно сделать на сайте помочьвбеде.рф. Там можно записаться в добровольцы и потратить 7-10 дней своего свободного времени, потрудиться во славу Божию. Можно сделать пожертвование, также можно узнать всю информацию про дела милосердия Русской Православной Церкви в телеграм-канале, в Максе, канале «Дела Церкви», он так и называется, и на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ева Артюшкова, руководитель Центра помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Скадовске. Мы начали в первой части программы говорить о этой истории с помощью 101-летней бабушки. Редкая такая возможность помочь настолько почтенному человеку. И я так понимаю, что церковь здесь тоже оказала помощь и в том, чтобы посадить на поезд, да, вот это все сопроводить, да, но и получилось у бабушки исповедоваться, причаститься, да, она хотела.
Да, да, совершенно верно. Она очень хотела, потому что когда я первый раз увидела, к ней пришла, да, то есть она тоже в слезах, она говорит, ну, прям в радости, что вот они не брошены, что к ним пришли. И я предложила ей возможность, да, то есть исповедаться, причаститься. Она прям выразила такую огромную благодарность. Я посмотрела еще раз на эти иконы, думаю, Господи, ну это же вот действительно человек взял с собой иконы и документы и поехал куда-то, да, не знаю куда.
Слава Богу. Ева, а да, кто те люди, кто вас окружают там в центре, кто, с кем вы трудитесь? Потому что вот я сейчас услышал очень большой спектр того, что вы делаете, тех направлений помощи, которые вот прямо сейчас вот востребованы, это и звонки, и паллиативное отделение мы услышали, да, и патронажная помощь на дому, и вот такие вот адресные запросы, которые вот неизвестно как, еще плюс сам центр работает, да,
да,
то есть,
да,
это же как-то все на ком-то держится, не вы же одна там. Расскажите, сколько тех добрых людей, кто вас окружает, и кто они?
Вы знаете, добровольцы приезжают вообще со всей России.
Это только добровольцы,
это добровольцы, да?
Да.
То есть в центре помощи у нас есть штатный сотрудник, это Людмила, которая ведет прием основную, да, то есть часть занимается этим и поддерживает там порядок, и знает большую часть уже города, потому что она живет в нем уже давно. А так, на самом деле, то есть паллиативное отделение – это наши добровольцы. Больничное служение в терапии, в неврологии – это тоже наши добровольцы.
А сколько человек? Ну, это вот...
Всегда разное количество. В среднем, ну, 8. Их может быть больше, их может быть меньше.
8 на неделю, да?
На неделю, да. Угу. Всегда по-разному, потому что еще зависит от сезона. Например, у нас, когда был Новый год, понятно, у людей возможности больше пойти в отпуск. Это обычные простые люди, простые верующие люди, которые готовы и хотят в счет своего отпуска приехать и принести пользу кому-то. Да, то есть они приезжают к нам в Херсонскую область, Скадовск. Это достаточно далекий маршрут от Москвы. Автобус едет более 25 часов. Тем не менее, люди на это соглашаются и приезжают. У нас были волонтеры-добровольцы из Челябинска, с Уфы, с Первоуральска, с Красноярска.
А вы их как-то где-то селите там? Какие условия для жизни? Потому что это, мне кажется, важно. Вот сейчас люди думают, слушают, я думаю, какие-то у них мысли появляются. Вот в каких условиях там приходится жить?
В условиях замечательных. На самом деле у нас есть общий дом волонтеров, где мы все вместе проживаем, и мужчины, и женщины, да, то есть, ну, понятно, что мужская комната – это отдельная комната, женские комнаты, да, – тоже отдельные комнаты, но мы живем все как семья. И каждый день, там, когда я захожу там тоже домой, говорю: «Привет, семья», там, «Доброе утро, семья», когда все проснулись, потому что мы действительно живем в режиме таком совместном. У нас все находится, у нас общий быт, у нас нет какого-то там правила в дежурстве, так что вот ты сегодня дежуришь, ты готовишь обед и убираешься. Нет, такого нет. Все готовят все вместе: обеды, завтраки, ужины. То есть в теплое время года мы на улице сидим, поем песни, да, то есть у нас кто-то даже приезжал, волонтер с гитарой. Там тоже интересные были вечера такие. Мы совместно ведем молитвенные, да, то есть правило это утром. У нас есть определенное время, это 7:45, там и вечером в 9 вечера, то есть вечернее правило, в том числе.
Но если человек не церковный или еще на пути к церкви, это тоже не является препятствием, правильно?
Вообще не является препятствием. Таких людей тоже мы принимаем с радостью, потому что если человек приехал послужить своим сердцем, своими руками, почему бы и нет? У нас была история, когда один доброволец, Олеся, она приехала некрещенной. Уехала она уже крещенной. Да, крестили ее именем Александра, чему она была безумно рада, тоже она к этому долго-долго шла, причем это уже сознательный возраст, это 40 плюс по возрасту.
Сознательный, да.
Сознательный. Такой, да. Поэтому...
Не девочка, да.
Не девочка, уже принято было решение, она вот думала-думала, а здесь вот так получилось, что к нам обратились еще наши подопечные с просьбой покрестить их дочь. И здесь так у нас совместное мероприятие произошло, что я стала крестной мамой девочки Виктории, и, соответственно, вот наша Олеся приняла тоже крещение.
Вы знаете, я, когда готовился к эфиру, встретил интересную такую ремарку, такое признание протоиерея Николая Калиниченко, настоятеля как раз храма святого великомученика Пантелеимона в Скадовске, который как раз вот активно помогает вам, он там с добровольцами занимается, рубит дрова подопечным, отдал пристройку в храме для занятий с детьми, там сам навещает подопечных. И он как-то вот в этом интервью вот такие слова сказал, мне он очень понравился, я сейчас их процитирую. Нам нужны примеры христианской жизни. Мы должны знать, что такая жизнь есть, что есть люди, которые ею живут. Такие примеры, я знаю по опыту, заразительны. Они тебя убеждают, что жизнь по Христу не сказочка из книжечки, а действенный способ избавиться от ада. Кстати, во многом за это мы благодарны тем добровольцам, девушкам и парням, которые приезжают к нам в город. Признаюсь, раньше у меня особых надежд не было на то, что наши люди как-то расшевелятся, станут внимательнее друг к другу. А сегодня смотрю, дело-то пошло. Глядя на понаехавших, и сами стали добрее относиться друг к другу. Побольше бы таких. И вот мне кажется, это во многом о вашем служении, о вашей семье, вот этих вот людей, кто, можно сказать, со всей страны приезжает, и будучи, в общем-то, незнакомы друг другу, там как-то вот объединяются, добрым делом. Как вы думаете, в чем тут главный секрет? Как пробудить в желание помогать, как вот этот огонек в человеке пробудить, чтобы у него глаза загорелись, чтобы он, может быть, из сомневающегося как-то стал сам таким помощником?
Вы знаете, мне кажется, ну, для себя я, например, всегда отвечаю так, что это когда твоего сердца сам Господь коснется. Я, наверное, приведу пример одной ситуации, когда у меня была доброволец из Первоуральска, Елена. Она несла служение как раз в отделении терапии, и она приходит вечером и рассказывает. Я понимаю, что она уже проработала, уже пронесла несколько смен, что, да, она там находилась в футболке нашей патриаршей гуманитарной миссии, да, то есть с обозначением, что это доброволец. Но здесь случилось то, что ее абсолютно изменило, то есть прям сильно поменяло ее состояние вообще к себе, к Господу и к людям, которые ее окружают. Когда она несла служение, то есть привезли бабушку в терапию лежачую, там что-то ей делают, и врач ей выписывает лекарства и говорит, нате, дайте там вашим родственникам, там, чтобы они купили. Она говорит, да как же, никто не придет, никто не купит. Она, ну что ж, вот, ну что, у вас нет родственников? Она говорит, да никто ко мне не придет, никто мне не будет ничего делать, ничего покупать. И вот Лена, она подходит и говорит, а давайте я куплю. Ну, то есть человек как бы не с целью там что-то, просто от сердца подошла, сказала, давайте я куплю. Ну, есть возможность, да, то есть давайте я куплю. Она говорит, хорошо, давайте. Продолжает дальше выписывать ей рецепт, дает ей в руку, говорит, подождите, а вы кто? Ее отнимает. Она говорит, в этот момент на этот вопрос ответила так. Я доброволец Русской Православной Церкви, патриаршей гуманитарной миссии. Вот. И вот ее, видимо, в этот момент, вот такие моменты, как говорят, вот духом, да, то есть вот что-то касается, и меняется в лице даже врач и говорит, держите. Она идет и покупает. Потом оказалось, что у женщины денежка-то есть, как бы у нее возможность есть, но у нее не было возможности того близкого человека, который пойдет и купит. Да, то есть она сделала это дело, она в этот момент она не думала о деньгах там, или еще о чем-то. Она думала исключительно о том, чтобы помочь человеку. Нужны лекарства. Я могу, у меня есть ноги, руки, голова, есть возможность, там что-то, я пойду и куплю. Да, то есть, и самое удивительное, что действительно люди меняются в том плане. Это же врач, На следующий день подошла к Елене, дала ей денежку, говорит, слушайте, нас там привезли новенькую, она в реанимации там находится, ей надо очень много воды. Купите, пожалуйста, сколько можно, вот, ну, чистой вот этой вот дистиллированной воды. Все, она пошла и купила. То есть мы меняем людей, действительно, они меняются. И я это вижу по служениям, по вечернему вот этому, когда мы сидим за ужином, когда все начинают рассказывать, что произошло за сегодня. Приехав одним человеком, все добровольцы уезжают абсолютно другими. Они сталкиваются с разными ситуациями, у них разные происходят какие-то вот формирования. Они обсуждают. Это люди действительно с разных городов. То есть это вообще там с Казахстана у меня там была женщина. Да, там вот она сидит, общается с женщиной, которая там с Уфы. И вот они вместе разговаривают, что-то какие-то моменты обсуждают, там тоже про веру, там еще что-то. Приезжают новоначальные, да, то есть которые тоже видели, увидели там объявление в церкви, да, добровольцы патриаршей гуманитарной миссии, и вот происходит именно вот это вот изменение себя уже вот в этом формате. Поэтому, да, вот как нам говорят святые, да, спаси себя, и вокруг тебя спасутся тысячи. И не думай ни о чем, потому что это действительно так, это всегда работающая система.
Ну, то есть я правильно понимаю, что здесь такая история, что важно самому быть в духе и стремиться помочь нуждающимся, а вот потом уже все отдать, как говорится, в руки Божьи, да? То есть вот это все. Главное, чтобы этот огонек, про который вот вы говорите, да, сердечный, да, чтобы он как-то вот ты старался о собственном вот этом огоньке, чтобы он не потухал, чтобы ты как-то действовал, да, там уже Господь все как-то устроит.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио Мира. Мы говорим сегодня с Евой Артюшковой, руководителем Центра помощи патриаршей гуманитарной миссии в Скадовске. Меня зовут Василий Рудинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Я уверен, что у многих наших радиослушателей появилось желание как-то присоединиться к этой помощи. Это можно сделать на сайте помочьвбеде.рф. Там можно сделать пожертвование, записаться волонтером в удобное для вас время, в любой месяц года. Под ваш отпуск можно подобрать смену в том городе, где вы хотите помочь, там, где вы хотите помочь. Это можно и добровольцам-ремонтникам починить дома, разрушенные вследствие военных действий пожилых людей, или вот как в Скадовске, или в Северодонецке, или в Донецке, в разных городах Мариуполя у нас разные центры. Вот помогать тем нуждающимся мирным жителям, которые и на дому, и в больницах находятся, и очень страдают без нашей помощи. Также можно, конечно же, записаться в друзья Синодального отдела по благотворительности и начать жертвовать регулярно средства. Можно об этом узнать подробнее на сайте diakonia.ru. В целом о социальном служении церкви мы рассказываем в телеграм-канале и в канале в Максе «Дела церкви». Так что подписывайтесь и присоединяйтесь к добрым делам. Ева, вы сейчас говорили о проблеме с отоплением, особенно вот зима, это зима выдалась очень холодной, и сейчас особенно вот в этих районах, пострадавших от военных действий, прям совсем туго, и я знаю, что сейчас на платформе «Поможем» на сайте miram.help организован сбор средств на как раз закупку бензина для генераторов, топлива, да, где-то это уголь нужен, да. И вот я как-то, когда готовился и читал про один из этих, ну, про этот сбор, как раз про одну из историй в этом сборе, меня очень сильно потрясла эта история, которая связана с жизнью 74-летнего Николая Ивановича. Он приходит греться в местный храм. Это, правда, не у вас в Скадовске, там сбор на несколько таких городов. Это в Селидово или в Курахово, то есть там рядом. Это как раз вот там остались вот в Курахово, Селидово около 1000 человек, которые никуда не смогли уехать во время боев. И вот после того, как бои закончились, вот они вышли из таких вот невероятных ужасных условий, в которых находились все это время, и вот их начали как-то отогревать и им помогать. И вот 74-летний Николай Иванович оказался одним из таких людей, и вот он описывает сейчас свою жизнь и как это было. Уезжать было некуда, земля родная, дом, хозяйство, да и сил начинать все заново уже нет. Но у меня в комнатах сейчас что на улице, одна температура, выбиты окна, отопления нет, электричество пропадает на неделе, ночью сплю в пальто под несколькими одеялами, днем экономлю каждую спичку, потому что без огня приготовить покушать или вскипятить воду практически невозможно. Насколько я понимаю, вот ситуация в Херсонской области тоже очень тяжелая, да?
Да.
Это ситуация не только вот про дедушку Николая Ивановича вот из Селидова. Эта история во многом и про вашу деятельность, потому что я как-то читал, у вас есть телеграм-канал, который вы так ведете, там раз одна из историй, как вы купили несколько сотен литров бензина для генераторов.
Для школы, да.
Да, школа, я так понимаю,
это
да,
для осталось школы.
Без. Расскажите, как вообще вот сейчас ситуация с этим отоплением и как удается помочь?
Ну, поскольку сейчас идет проблема у нас с электричеством, да, не хватает в селах соседних вообще где-то электричество включается раз в 4-5 дней, и как раз там школы распустили. То есть, например, Новоукраинка, село, там в сентябре последний раз дети ходили в школу. Все, после этого они уже не ходили, потому что холодно, нечем топить, это действительно очень дорого. И к нам обратились, ну, в центр помощи родители детей вот с одной школы с просьбой помочь, да, закупить вот топливо для генераторов, потому что действительно закупали сами учителя, сами директор школы в том числе.
Это в другом каком-то населенном пункте,
это
да?
Это в Скадовске
где,
как раз, да.
Где занятия шли,
где,
да?
Занятия, да, проходят. И я понимаю, что, да, действительно они хотят помогать детям. Вся задача, чтобы дети все-таки проходили хоть какие-то обучения. Вот если говорить, смотреть про жизнь в соседних селах, есть дома, где печей нет, да, где они обогревались, например, теми, ну, простыми какими-то обогревателями, но не хватает электричества, он даже не включается, ну, смысла в нем нет. Если есть печь, а у кого-то нет возможности купить уголь, это такой достаточно тоже недешевый момент, или дрова, или еще что-то, то есть мы сейчас действительно занимаемся, вот сегодня в том числе, опять мы повезли дрова на два адреса, да, вот мне позвонили, попросили, сказали: Ева, вот в этих вот адресах вот мне нужна помощь дровами. Я говорю: хорошо. Вот мне там позвонил в Скадовск, попросил, говорю: девочки, пожалуйста, отвезите. И они повезли. Потому что топить нечем, это все дорогостоящее, и не каждый может себе позволить. При этом то, что у нас, то, чем еще мы дополнительно занимаемся, это занимаемся юридическими вопросами. Есть люди, которые проживают на территории Херсонской области, но не могут этого доказать, и у них нет документов. И мы с ними занимаемся именно оформлением, получением паспортов. Но это долгий процесс.
Да, это очень важно,
да. Через временное это.
Если есть желание как-то присоединиться к помощи по отоплению, то вот прямо сейчас на сайте «Поможем», адрес сайта miram.help, можно сделать пожертвование. Это сайт Синодального отдела по благотворительности, где мы как раз публикуем проверенные просьбы от церковных социальных проектов со всей страны, да. Поэтому если есть такая возможность, это очень важно, то, что вы сделаете для нуждающихся вот сейчас прямо в просто отоплении. Вы знаете, я вот слышал от вас, сегодня вы говорили об этом, про эти звонки от людей, которые страдают прежде всего от, ну, от всей вот этой ситуации. Скажем так, они по-разному страдают, но особенно, конечно, тяжело, наверное, тем людям, которые потеряли своих близких, супругу или супруга, детей. И, наверное, к вам тоже такие люди обращаются и, наверное, делятся этой болью. Как здесь можно поддержать? Как можно поддержать такого человека, у которого такое случилось? Какие вы находите варианты поддержки?
Вы знаете, в основном все, что можно найти, это всегда находится через Бога, да, то есть через Господа, то есть через церковь. Как молиться за людей в первую очередь, да, то есть за тех, которых уже нет с нами. Поддержать, обнять, вот, наверное, ничего так не растапливает сердце, просто как простое человеческое объятие, да, то есть как простая улыбка, потому что даже когда я захожу впервые на адрес и вижу впервые человека, я улыбаюсь так, чтобы вот, ну, у человека растопилось сердце, да, вот поддерживающие слова, обнимание, что-то там подержать за руку, да, то есть сказать, что вместе мы сможем, вместе мы справимся. Если там была какая-то потеря недавно близкого человека, то действительно здесь еще потеря, понимаете, как вот касается не только, что его нет на свете, а еще бывает такая потеря, что родные уехали. Вот мне позвонила женщина, говорит, у меня там есть подруга, она вот лежачая, она болящая, за ней ходит сиделка, но родные дети, они уехали отсюда, в спокойное место. И она там лежит в этом доме одна. Я когда к ней пришла, я сначала попросила прийти там, да, волонтеров, посмотреть, что там нужна помощь, не нужна. Она говорит, нет-нет-нет, спасибо, ничего не надо. Но в результате все равно она мне потом перезвонила, говорит, спасибо большое, что пришли, что навестили. Но мне вот здесь вот чего-то это там холодно, это, я думаю, да, я поеду, посмотрю сама. И когда я приехала сама и начала с ней разговаривать, и она начала так плакать, она говорит, они меня бросили, я жить не хочу. Это ее слова, я не хочу больше жить. Меня бросили здесь мои родные дети, они уехали там в спокойное место куда-то, а меня здесь оставили, по сути, сторожить дом, да, то есть они меня не забрали. И вот эта вот обида, я прям как-то остро очень все моменты это все прочувствовала. Я увидела, что действительно в доме холодно. В тот день действительно не было света в городе. У нее не было еды. Мы быстро съездили, погрели у себя дома, привезли, покормили, с ней все чаем напоили, поговорили, обняли, все вместе там помолчали в каких-то моментах. И тем не менее она отошла. То есть я смогла растопить вот в тот момент вот этот вот кусок боли.
Ей легче стало,
ей,
да,
стало очень сильно легче. Она сказала, все, спасибо, все хорошо, я дальше справлюсь сама, все нормально, все, если что-то надо будет, я позвоню. Да, то есть мы периодически приходим, навещаем, я сейчас смотрю, да-да-да, все хорошо, все нормально. То есть у нее есть сиделка, повторюсь. То есть родные ей оплачивают сиделку, которая приходит и за ней смотрит. Но именно вот эта поддержка, что просто поговорить с человеком, сиделка пришла, там, приготовила еду,
ушла.
Ну да,
техническая такая,
техническая,
как будто,
да, деятельность. Но чтобы вот именно вот эту вот человечность, да, то есть проявить, я, ну, не буду комментировать там или осуждать там, да, детей или еще какую-то ситуацию. Мы не знаем, что произошло и как это все происходило. Потому что в первую очередь мы помогаем людям, тех, которых здесь и сейчас я вижу. И мне не важно, там, какого он возраста, там, пола.
Ну да, мне вспоминается милосердный самарянин, он же не спрашивал, вот кто тебя ограбил, да, кто тебя избил, а вообще той ли ты веры.
Вот, действительно.
Вот ты, вот он сейчас прямо лежит здесь, вот прямо возле тебя. В каком-то смысле, вот возле тебя, это в отношении всех нас,
да,
все вот эти люди, про которых мы сегодня слышим, они действительно рядом с нами. И мы, как те милосердные самаряне, можем пройти мимо, можем что-то, хоть что-то сделать для них, хоть какое-то маленькое, хоть что-то. Может быть, не поехать, да, потому что поехать, очевидно, что это может быть не каждому там возможно, семья, там, дети и все такое. Может быть, хоть какое-то пожертвование сделать, может быть, там, помолиться. Это тоже очень важно, да. Да, то, что вы говорите, конечно, про вот это, видите, ощущение, вот вы сейчас сказали, захожу с эмоцией, с улыбкой, но ведь иногда ты заходишь, а там, ну, обстановка-то не то, чтобы способствует улыбке, да? Это какое-то все равно какое-то внутреннее преодоление.
Это внутреннее, да, это то, что есть, это вот есть такое понятие, как слово о талантах. Вот каждый. Я все равно в это вот вижу и, ну, верю, что действительно так и есть, да, вот когда Господь наделил каждого человека одним каким-то определенным количеством талантов. И в каждом добровольце. Абсолютно. Я всегда ищу его таланты. Я, может быть, там не с первого дня они там проявляются или еще что-то. Они проявляются, могут быть, в конце, к концу служения. Но у каждого человека свои таланты, и они есть. И вот я понимаю, что как, вот во мне вот тот самый талант – это вот просто нести вот эту вот улыбку, да, вот этот вот какой-то такой легкий намек на какие-то там радости.
Вот я как раз по поводу этого хотел процитировать. У вас в Телеграм-канале есть одна история, как вы приехали в одну семью. Мне она очень по душе так оказалась, потому что я почувствовал вот именно этот дух вот такой света, который вы сейчас говорите. В семье трое мальчишек, потрясающих, добрых, радостных. Мама сбегала с сыновьями из опасной зоны. Им дали дом, в котором нет печки и воды. Мама работает на трех работах в Скадовске, чтобы у деток была еда. Записываю список желаний на Рождество и удивляюсь, какие скромные просьбы. Сережка попросил шлем для конного спорта. Он занимается этим уже давно. Взял много наград. И в октябре он занял первое место. За что получил в подарок? Есть много точек, козу. Ну а что? Сколько пользы от козы для большой семьи? Теперь есть друг и кормилица. Подарок от нас Сережка получал сегодня, шлем. Но какие это были глаза. Счастье заполнило все вокруг. Вот это как раз понятно, что там коза им нужна, видимо, для того, чтобы как-то кормиться, да, в общем, чтобы как-то молоко было там, да, понятно, это для хозяйства нужно, а шлем все-таки реализовали мечту мальчика чуть позже. И вот мне понравилась вот здесь ваша эмоция, потому что чувствуется такой вот, ну, какой-то, знаете, вот про вот этот свет, который вот оно и в тексте чувствуется, и вы сейчас рассказываете про это. Как вы сами оцениваете, если так можно, конечно, говорить, насколько можно себя оценивать, в сентябре, когда вы начинали помощь в Скадовске, или там в Курске, когда вы в госпиталь поехали, угу, еще тогда, первый раз, и сейчас, как вы, может быть, изменились или изменили свое отношение к Богу, или, может быть, Господь изменил отношение к вам? Как вот вы вот это понимание простраиваете? Как вы чувствуете, что изменилось в вашей вере?
Вы знаете, изменилось, наверное, то, что вот это вот неверие, которое вот как мы маловерные, вот оно точно ушло. Вот когда ты понимаешь, что тебе же вот в Евангелии сказано, что все твои волосы на голове сочтены, и ты еще сомневаешься в чем-то, и когда я понимаю, так, я боялась там, что вот это, или вот это, или вот этого не хватит, или вот откуда я возьму деньги, или откуда я возьму вот эти вот возможности. А я только подумала, так хоп, и это пришло. И я настолько стала спокойна в этом плане, у меня ушла вот эта тревожность. Где найти? Чем я могу помочь? Ее больше нет. То есть она, может быть, там где-то еще подзуживает иногда, нет-нет, в каких-то моментах, но она настолько стала, я уверена и спокойна вот в этом плане, что вот на примере семьи одной, да, когда мне позвонили, тоже сказали, там, Ева, вот нужна помощь семье, я выезжаю на адрес, думаю, так, она мне говорит, там диктует, там нужно постельное белье, кровать, матрас, стол, там еще что-то. Я говорю, хорошо, я семью еще не видела. Она мне диктует вот эти вот все. Я записываю все в себе, вот в блокнотик в этот, прекращаю разговор, такая, так, а где же я это все возьму? И тут же у нас есть чат, где, ну, выкладывают там, кому что нужно. Хоба, матрас, хоба, кровать. Я пишу, мне, стол, мне, стулья, мне. То есть оно все пришло, вот мы только поговорили, она только попросила, тут же пишут, что это есть. Я говорю, а когда будет доставка? Он говорит, да как раз послезавтра машина пойдет. Я говорю, господи, вот ну
слава
правда.
Тебе, господи, да, действительно, чудеса случаются, а главное, здесь важно быть открытым к тому, чтобы Господь действовал. И это мне точно кажется, вот про ваше служение.
Да.
Сегодня в программе «Делайте» мы говорили с Евой Артюшковой, руководителем Центра помощи Патриаршей гуманитарной миссии в Скадовске. Если у вас есть желание присоединиться к помощи, это очень важно прямо сейчас. Это можно сделать на сайте помочьвбеде.рф. Еще раз, помочьвбеде.рф. Там можно найти информацию, как записаться в добровольцы и поехать в Скадовск или в другой центр Патриаршей гуманитарной миссии. Их всего 12. Можно стать волонтером-ремонтником, можно в разных направлениях помогать. Можно сделать там же пожертвование на эту деятельность. Также всю информацию можно найти на сайте Синодального отдела по благотворительности в целом о социальном служении церкви, diakonia.ru. Там же можно записаться в друзья Синодального отдела и регулярно поддерживать деятельность Синодального отдела. И в телеграм-канале «Дела Церкви», в канале «В Макс Дела Церкви» можно следить за новостями и участвовать в добрых делах. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Еще раз сердечно благодарю Еву за сегодняшнюю нашу программу. Это было действительно очень для меня важный разговор. Мы вернемся через неделю. До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».